Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и добро пожаловать на профилактический эфир. А может быть, для кого-то он будет и исцеляющим, ведь мы говорим о здоровых отношениях в паре и о том, как не попасть в нездоровые или токсичные отношения. С нами на связи семейный психолог, эксперт по исцелению любовной созависимости Кира Ковешникова. И вы можете задать вопрос нашей гости. Для этого, пожалуйста, присылайте все свои вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте их на нашем сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Кира.
Доброе утро. Очень рада вновь присутствовать и пообщаться.
У нас очень интересный получился эфир. В прошлый раз мы разбирали тоже тему отношений, тему созависимости с нашими близкими, с родственниками. Сегодня уже говорим непосредственно о супругах, о партнерах. И вот это попадание в зависимые отношения, это у нас есть какая-то предрасположенность у некоторых людей к этому? Или, в принципе, это может случиться с каждым?
Очень интересный вопрос. На самом деле я его изучала достаточно глубоко. Сначала на своем личном опыте, так скажем, через практику не обошлось без этой темы. Далее в теории, учебники различные, я писала диплом, защищала по этой теме. И считается, что большинство людей живут в какой-то эмоциональной созависимости. По американским источникам около 98%. И казалось бы, да, ну а что с этим делать? Ну живем так и живем. Но оказывается, что через время такие отношения приносят все больше страданий, либо они разрушаются изменами, насилием каким-то разного вида. И людям очень тяжело, и тогда вот эти отношения, которые вроде должны быть у нас про любовь, да, про что-то такое приятное, может быть, даже высокодуховное, оно приносит в основном какую-то боль и разочарование, особенно если кто-то начинает уходить уже в химические зависимости, один из партнеров. Сложно сказать, да, что это про что-то приятное. Поэтому я вот стала исследовать эту тему, как мы вообще сюда попадаем, да, есть ли какая-то предрасположенность. Важно сказать, что да, она действительно есть. К сожалению, наша история, она изобилует трагическими событиями, когда в семьях умирали мужья на войне, умирали дети от голода и так далее. И большинство людей находились в таком сильном эмоциональном стрессе в моменте горя, что сложно было как-то восстановить свою целостность после войны, например. Сложно было найти счастье, любовь в повседневности. И вот здесь вот, наверное, произошли такие серьезные надломы. И когда после войны люди пытались восстановить свои семьи, создать их заново, как-то поднять детей, вот здесь произошел такой перекос, когда себя стало недостаточно, когда очень много внимания стало уходить в других людей, например, в детей. Вот здесь такая гиперопека у нас, да, такой детоцентризм в какой-то степени в нашей стране, он развит. И мужчин вернулось очень мало с войны. Была такая некая конкуренция среди женщин, что выбери меня, я буду и такой, я все буду делать, только чтобы я не оставалась одна. Вот этот вот страх потерь, который происходил, он серьезно повлиял на страх одиночества, остаться одной. Поэтому вот здесь в какой-то момент мужчины очень сильно, так скажем, возросли в ценности в плане общества, и вот эта такая конкуренция женская, она привела к тому, что очень слишком большое внимание стало переводиться на партнера, на то, чтобы он только не ушел, только чтобы был хоть какой-то мужчина, отец семейства. И вот когда мы сейчас уже исследуем, да, мы живем в 21 веке, у людей уже более безопасная жизнь, но мы, как семейные психологи, всегда рассматриваем полную систему родовую человека, что было там у родителей, что было у бабушек, дедушек, и практически всегда мы видим, что вот был такой перекос, когда женщина, ну, на все была готова, она могла терпеть любое насилие. Да, у нас часто говорят, ну да, пьет, бьет, ну лучше такой, чем никакой, чем одной. То есть вот эти вот какие-то сценарии, они заложились, я так понимаю, вот в то время. И поэтому у нас здесь есть такая наследственность, когда женщина слишком много терпит. И, наверное, да, здесь тоже есть грани. Где-то это терпение в семейной жизни, оно нормально и должно быть. Но есть моменты, где все-таки нельзя позволять, да, происходить каким-то вещам. И вот здесь вот мы видим, что почему женщина не уходит или не берет паузу, или не может оградить своих детей, если происходит, да, что-то серьезное и, ну, так скажем, совсем негативное, неприемлемое в семье относительно любимых людей, да, мужчин и женщины. Ну, потому что у нее есть вот эта зависимость. Она не знает, а как я буду без него, как я справлюсь. И даже не всегда здесь финансовый вопрос стоит, а очень часто именно эмоциональный. Как будто внутри есть какая-то пустота, как дыра. И если я уйду, я, ну, все, как будто все закончилось. То есть если девочек воспитывали всегда вот в таком ключе, что весь твой смысл жизни и твое счастье, оно обязательно будет зависеть только от мужчины, то в момент, когда вдруг происходит какая-то, ну так скажем, жесть в семье, она не может уйти и взять вот эту паузу, потому что, ну, мы так привыкли. И вот здесь, конечно, вопрос, он про безопасность, наверное, в первую очередь, да, если мы говорим про не самые здоровые отношения. Потому что насилие, страдания, они бывают разные. Бывают совсем крайние случаи, когда это физическое насилие, им страдают дети или сама женщина. Бывает и страдают мужчины, на самом деле, про это редко кто говорит. Нет такой статистики, мужчины об этом не говорят. Но есть и когда наоборот, когда физически страдает мужчина, и, как правило, это такой тип личности с джентльменским набором, когда он никогда не даст сдачи, он будет только защищаться. Поэтому вот есть такой пласт, есть такое эмоциональное насилие, когда, ну, вот, какие-то манипуляторские происходят истории, когда постоянно тебя заставляют чувствовать вину, что ты все не так делаешь, вот что-то плохое настроение у партнера, ты виновата или ты виноват. И вот атмосфера дома, она тоже становится какая-то вот прям эмоционально, энергетически тоже нездоровая, в ней не то чтобы нет ресурса или какого-то наполнения, да, желания творить, что-то делать, как-то идти вместе, развиваться. Это такие уже, наверное, более высокие понятия, они не всем доступны в нашей вот такой прям обыденности. И атмосфера домашняя, она не только не вдохновляет, не возвышает, она, наоборот, угнетает, и в таких отношениях часто появляется уже место серьезным зависимостям, которые могут быть от алкоголя, от наркомании, игромания, трудоголизм сейчас тоже рассматривается как некий вид ухода из реальности, когда люди слишком много работают, и вот такой вид работы постоянный, он не дает человеку осознать, что происходит с его жизнью и с его чувствами, то есть он как будто от этого закрывается и уходит в другую реальность, так же, как с алкоголем. Ну, то есть человек выпил, и ему вроде проблем нет, все нормально. Вот так же и с работой. То есть есть сейчас разные виды, как люди пытаются избежать вот этой тяжелой атмосферы дома, которая происходит. Поэтому, как я вижу, многие люди приходят с вопросами, с проблемами, но очень часто корни будут уходить именно вот в эту тему, потому что здесь как-то неправильно простроены роли в этих отношениях. Очень часто вот в токсичных отношениях, нездоровых, да, токсичные отношения, они отличаются таким постоянным страданием, каким-то угнетением, разным видом вот этого насилия, часто эмоционального. Но начинается все вот с каких-то таких небольших вещей, как там первые неуважительные слова, не знаю, матюки друг на друга вдруг стали появляться и так далее. Вот эти моменты, они чаще всего происходит, ну, так скажем, в детско-родительских отношениях. Потому что вот когда мы говорим про взрослых людей, взрослые люди, ну, они, как правило, друг друга не бьют, они не унижают друг друга. Вот даже на улице увидишь незнакомых людей, никому же не приходит в голову пойти и сказать что-то грубое, либо ударить этого человека, потому что есть какая-то субординация, есть понимание, что с той стороны взрослый человек, и так нельзя, он может дать сдачу, пожаловаться, еще что-то. А вот в семье как будто немножко другая вот эта взаимосвязь между партнерами. И чаще всего, если вот прям глубоко рассматривать, почему такое происходит в семьях, один как будто находится в состоянии такого вот психологического ребенка. Ему страшно, он чувствует вот эту зависимость, что он не справится. У него есть какой-то вот этот голод, дефицит внутренний по любви. Опять же, вот мы в тот раз, да, затрагивали вот эти детские темы, все же связано с родителями, да, как как он воспитывался, какой у него вот этот детский опыт, насколько ребенок был любим, насколько он как-то наполнился вот этой любовью родительской, насколько у него самооценка стала плюс-минус здоровая. Вот если это все не происходило, то, вступая в отношения с партнером, очень многие люди начинают пытаться добрать вот эту любовь, поддержку, которой не хватило в семье, через партнера. И тогда он попадает вот в эти детско-родительские отношения. То есть на эмоциональном уровне я как ребенок жду, что сейчас муж меня долюбит, что папа не долюбил или его не было. Я начинаю думать, как мне сделать, чтобы он меня любил. И тогда тут вот тоже есть такие грани, да, есть такое прекрасное понятие, как служение. Но оно прям такое достаточно высокодуховное, когда ты действительно делишься, ты можешь служить. И, по идее, ты это делаешь, ну вот, из наполненности. У тебя внутри есть этот ресурс, и ты делишься. А большинство людей, они начинают делиться с ожиданием, что мне сейчас за это что-то вернется. И это вот прям детская такая модель, когда я буду сейчас хорошей девочкой, я все уроки сделаю, и мне тогда родители что-то дадут. Вот этот вот момент, что я получу что-то. И когда в отношениях мы стараемся все делать для другого, но мы ожидаем, что будет больше любви, комплиментов, не знаю, подарков, еще чего-то, то мы находимся вот в этом детском состоянии ожидания, что сейчас кто-то придет и нас осчастливит. Как будто Дед Мороз или папа. Вот это прям такое состояние детское. А партнер, он, получается, попадает в такую родительскую позицию, которая смотрит. Ага, хорошо потрудилась, ну тогда вот будет ей комплимент. Сделала не так что-то, вот он чем-то недоволен, он может ее критиковать или там говорить, что все не так, все из-за тебя, твои проблемы. То есть вот эти роли, они неверно выстроены. Партнерские здоровые отношения, они, как правило, про двух взрослых людей. Я взрослая женщина, ты взрослый мужчина, мы с тобой встретились, чтобы идти как-то наш путь вместе, развиваться, создавать какие-то проекты, заниматься там, может быть, служением, делать бизнес или создавать детей. Да, то есть у нас есть что-то общее, к чему мы идем, и мы здесь как две такие целостные личности. В психологии мы, конечно, про личность говорим, что у нее есть такая здоровая самооценка. Не ниже плинтуса, когда я совсем какая-то никчемная и достойна самого плохого. И не выше, когда я какая-то королевная, и все должны делать все, как я хочу. Да? Вот такая здоровая самооценка, когда, в принципе, мы даже об этом не думаем. Мы просто живем и можем что-то делать хорошее для других, и не ждем, что вот в ответ нам сейчас скажут, какая я прекрасная хозяйка, какая я вот идеальная там еще что-то. Ну, я сейчас немножко говорю, да, в женском роду, но это относится и к мужчинам тоже, бывает и наоборот. На самом деле это здорово, если есть комплименты, да, не нужно тоже уходить в другую крайность, просто это не должно быть какой-то самоцелью, что все, что я делаю, это для того, чтобы заслужить любовь и получить одобрение и так далее. И когда мы говорим про целостную личность, это помимо самооценки какое-то здоровое понимание своих границ. С границами тоже, да, разные грани. Кто-то понимает, что я сейчас отстрою тут трехметровые границы, никто вообще не может ко мне подходить. Это такая другая крайность. Я, конечно, опять же, про здоровый вариант, когда есть базовое понимание своих потребностей. Ну, например, я в отношениях, ну вот никак не люблю мыть посуду, но вот все остальное делаю вообще спокойно, из ресурса мне приносит это радость. Я могу обозначить, что, слушай, вот, дорогой партнер, у меня вот с этим сложно, давай мы как-то вот придумаем, может быть, ты бы мог взять на себя эту часть, или, может быть, мы бы могли кого-то нанять, кто бы помогал мне. Ну, то есть, есть потребности у женщины, есть потребности у мужчины, то есть момент каких-то границ, его важных вещей, и мы в партнерстве, в здоровых отношениях прислушиваемся, то есть у нас есть какая-то чуткость друг к другу. Или, например, для мужчины ему, может быть, вообще не так важно, насколько чисто дома, но ему нужно, чтобы женщина вечером его встречала с улыбкой, и, например, у нее были силы сделать ему массаж, потому что массаж для него такая ценность и потребность, и он ее как-то обозначает. И вот когда мы эти границы и потребности изучаем друг друга, мы понимаем, ага, ему не важно там идеальный порядок или там три блюда, ему важно вот это. И я тогда стараюсь сделать как ему хорошо, а он в то же время слышит, что важно для меня, и делает мне хорошо. То есть это момент узнавания друг друга и уважения вот к этим базовым вещам. Здесь ценности, да, какие-то, может быть, семейные ценности, духовные ценности, что позволительно, что непозволительно. Ведь бывает иногда люди встречаются, начинают жить вместе, оказывается, что ценностный уровень, ну, вообще разный. Для кого-то нормально одно, а для второго это вообще неприемлемо. И тогда тоже здесь начинаются вот эти вот ссоры, искажения, подавление, как это все, ты моя жена, например, или ты мой муж, ты мне обещал, ты бумагу подписал там в ЗАГСе, мы повенчались, что это такое, ты должен делать, как я хочу. Вот это вот «должен делать, как я хочу», оно тоже нас отсылает немножечко вот к этим детско-родительским отношениям, потому что у родителей часто бывает такая позиция, когда он воспитывает ребеночка, но я ему жизнь дал, и я хочу, чтобы вот он был, как я это вижу, чтобы он вот такие же черты были, как у меня, или вот он вел, как я хочу. То есть вот эта позиция как бы сверху. Здесь нету вот такого здорового равенства личностей, людей, у которых есть свой целый внутренний мир, свои интересы, ценности, потребности. Если мы говорим, опять же, про здоровые отношения, то, конечно, я вижу, какие ценности у супруга, какие ценности у меня, и мы здесь договариваемся, чтобы нам обоим было комфортно. Потому что если один ущемляется, а другой считает, что я имею право здесь командовать либо говорить, как должно быть, опять же начинает ухудшаться вот эта атмосфера в семье. Потому что одному плохо, он копит в себе недовольство, чаще всего это женщина. Потому что, опять же, исходя из нашего исторического опыта бабушек и мам, очень сложно говорить, прям вот говорить словами, что мне что-то не нравится, а вдруг я обижу, а вдруг он подумает, что я меркантильная, что я капризная, что... Ну вот там такой набор у каждой женщины какой-то свой. Да, почему сложно взять и сказать, знаешь, для меня вот это вот неприемлемо. Конечно, важно уметь говорить тоже аккуратно, вежливо, с уважением, с любовью, чтобы это не было как ультиматум, потому что когда женщина, например, общается с ультиматумом, у мужчины тут сразу такая защита включается. Что это такое? Это уже похоже, как немножечко опять детско-родительские отношения. Мужчина может вспомнить свою маму, которая, вероятно, могла так делать. Здесь у нас тоже такой опыт. Часто были мамы-одиночки, не было мужчин, или как-то они отсутствовали, и воспитание могло складываться зачастую вот в такой форме, достаточно жесткой. Если мужчина женится, он надеется, что будет как раз-таки наоборот, с уважением, с тем, что его слышат, а жена ему дает ультиматум, у него включается, возможно, защита, агрессия, она напоминает маму, а он себя опять чувствует тем беспомощным мальчиком, который не мог ничего сделать, потому что, ну, мама превосходила его по всем параметрам. Включается такая беспомощность, и отсюда агрессия. То есть здесь на самом деле много вот этих пластов и нюансов, да, наверное, еще вопрос коммуникации. Об этом мы можем поговорить в следующий раз, тоже важная такая тема коммуникации в паре между мужчиной и женщиной. Но вот все-таки основа, как мне кажется, это вот эти вот такие изначально здоровые отношения с самим собой. Не то, что я тут главный или я центр вселенной, а такое вот здоровое ощущение какой-то своей ценности, ну вот просто потому, что я есть, я уже нормальный, у меня есть потребности, я их узнаю, у меня есть какие-то границы, границы моего тела, например, тоже важно, да, потому что иногда не совсем люди совпадают по каким-то телесным факторам, и не всем подходит там обниматься по 35 раз в течение дня или какая-то близость. У всех здесь есть разные потребности. Вот опять, да, мы возвращаемся к теме потребностей. То есть, когда у меня вот это есть здоровое самоощущение себя, я могу транслировать то, как я вижу свою семейную жизнь. Дорогой, вот это подходит, а вот так вот я могу, а вот это не совсем. Давай найдем выход из этого. Вот здесь у меня такие потребности, а вот здесь вот такие. А как у тебя? То есть мы знакомимся, мы видим друг друга. Вот это здоровый вариант. Но когда у нас вот этой какой-то ценности внутренней нету, и мы росли в дефиците, и у нас единственная мысль, что вот наконец-то я сейчас повстречаю своего человека, и тогда решатся мои вот эти проблемы, моя пустота внутренняя, мое какое-то одиночество. Не знаю, вот мне было всегда скучно и как-то грустно, а вот я его встретила, и наконец-то я поняла, какое это счастье. То есть вот такой происходит перенос всей энергии, всего внимания в партнера. И здесь тоже есть грань, да, все-таки мы парные существа, человеку нужен человек. Это, безусловно, здорово иметь пару, семью. Но вот не должно быть перегибов, которые в какой-то момент могут стать, знаете, вот как таким удушением, как таким вот прям эмоциональным насилием от любви. Вот интересно, да? Любая крайность, даже в любви, она может стать какой-то тяжелой и мешать этим нормальным отношениям, потому что если женщина или мужчина входит вот в отношения из такого мотива, что я сейчас найду свою половинку, и моя жизнь наконец-то станет счастливой, то мы попадаем в некоторую зависимость от него. Потому что пока он есть, то все, есть счастье, есть гармония в душе, все хорошо. А если завтра вдруг его нет по какой-то причине, он уехал, он передумал, такое бывает. Бывает, что люди, душа уходит в другой мир, да? И что тогда с нами? Насколько катастрофично страшно вдруг его потерять? Что я могу делать в таком случае? Очень часто, когда я работаю с женщинами, и вот они говорят, ну, невыносимые отношения, ну, все плохо, мы друг друга не слышим, у нас постоянные ссоры, драки, дети это видят, дети плачут. Допустим, он там поднимает руку, и ты спрашиваешь, слушай, ну вот, а какой сейчас мотив, да, быть вот в этих отношениях в таком прям ключе, как есть сейчас? Ты видишь ли ты, что ты можешь взять какую-то паузу, может быть, отстраниться или на время уйти, чтобы как-то вам передоговориться и, ну, может быть, пойти, да, на парную психотерапию? Что-то, в общем, нужно делать в такой ситуации, потому что уже даже дети страдают. И вот часто человек говорит, если он уйдет или я уйду, как я буду одна? То есть включается вот такое детское состояние, как будто я маленькая, и вот я маму в толпе потеряла. Мама вдруг руку отпустила, и я как будто одна. Такая накатывает беспомощность, и вот прям ощущение своей маленькости. А как я справлюсь? А как же я буду? Не только материально, но и эмоционально. Нет как будто силы, ресурса продолжать самостоятельно. Не то чтобы это здорово всегда быть такой самостоятельной, но у нас внутри это ощущение, оно должно быть в доступе. Если какая-то критическая, кризисная ситуация, мы не должны свалиться в детскую позицию, плакать и искать там маму, папу или еще кого-то, кто мне сейчас будет помогать. То есть уметь взять вот эту ответственность на себя. И вот этот очень сложный момент, если мы входили в отношения вот из этой какой-то половинчатой своей целостности, ожидая, что сейчас партнер мне что-то додаст. Конечно, когда, да, психолог рассматривает такие вещи, мы обязательно смотрим, что там было с мамой, с папой, насколько произошел вот этот сепаративный процесс, про который мы в тот раз говорили. Потому что когда ребенок начинает отделяться, у него вот эти кризисы происходят, так природой заложено, вот, например, у животных даже, да, там, львы из стаи выкидывают своего младенца в какой-то момент, чтобы он научился сам охотиться и чтобы он мог себе обеспечить проживание, выживание. То есть природой заложено, что каждый рождающийся человек, ребенок, он в какой-то момент должен повзрослеть и суметь найти в какую-то вот эту в себе опору, что я справлюсь, я завтра не умру от стресса, от голода и так далее. И в жизни человека есть вот эти кризисы 3 лет, там, 7 лет, когда он идет в школу, подростковый кризис очень бурный такой чаще всего. Это как раз моменты, когда ребенок начинает понимать, а какой вообще я, а кто я. Вот подростковый возраст – это как раз поиск какой-то идентификации. Часто подростки разбиваются на группы. Есть рокеры, есть рэперы, есть там тургеневские девушки, которые читают книги, есть какие-то гламурные дивы. Каждый пытается найти, а какой я, что для меня важно, какие у меня интересы, какие ценности, как я смотрю на этот мир. То есть это вот прям такой серьезный выход из системы «мама, папа и я», где есть их поддержка, есть их мнение, их взгляд на жизнь, и где я пытаюсь понять, а как же у меня. Конечно, в подростковых периодах бывают там какие-то не совсем хорошие варианты, иногда дети уходят в какие-то нехорошие компании, но это немножко другая тема. Но в любом случае он начинает видеть, что есть и другой мир. И, возможно, он где-то еще найдет авторитеты, например, там, у духовного учителя, да, особенно если это знание не совпадает с тем, как было у родителей. То есть это вот этот момент, когда он начинает свою вот эту самость, какую-то самодостаточность, целостность изучать и как-то ее укреплять самостоятельно. И если это человеку удается, плюс он пробует там работа появляется, какие-то свои хобби, где-то он зарабатывает деньги. То есть он прям становится взрослым. У него появляется вот эта целостность и опора, что я справлюсь, я завтра выживу самостоятельно, даже если моих родителей не станет в какой-то момент. А по идее именно так и происходит. Потому что в какой-то момент, ну, они стареют, они могут переехать, они могут уйти в конце концов. И что тогда с этим ребенком? Потому что есть люди, которые тоже вот приходят на консультации, там, не знаю, 35-40 лет девушка, и она говорит, нет, ну если завтра моя мама умрет, я тоже тогда умру, я не знаю, что делать. То есть у нее остается вот это детское ощущение, какое-то голодное, невыросшая детская часть, которая полностью зависит эмоционально от мамы. И когда такая девушка идет в отношения, у нее как бы мама заменяется на партнера. И она, оставаясь вот в этой детской позиции, ожидание, что источник всего для меня, раньше была мама, а теперь будет мой муж, например, она попадает вот в эту прямую зависимость. И если по каким-то причинам что-то происходит с мужем, или у них все плохо, она не может уйти, если он ее уже бьет, она это не делает, потому что у нее вот это детское состояние остается. Ей нужен всегда кто-то, взрослый, ну или родитель, так скажем, правильно сказать, родитель, какой-то донор, который будет ей давать самоощущение, что со мной все нормально, я справлюсь и так далее. Поэтому, если прям смотреть в глубину этого вопроса, то чаще всего мы попадаем вот в это состояние неполной сепарации, нехватки целостности, опоры. И тогда отношения становятся не на свободе, как бы вот эмоциональной, не на вот этом, что мне так здорово самой по себе внутри, я себя чувствую целым человеком, личностью, и я хочу узнать, а как у тебя. А давай мы с тобой вместе пойдем, и я буду тебе служить, а ты мне. Мы будем уважать друг друга, потребности друг друга. И тогда наш путь вот как два человека, которые идут рядом. У них нет такого слияния жесткого, они идут прям как партнеры рядом. И тогда между ними есть как бы пространство, да, небольшая свобода, и им комфортно в ней. А в нездоровом случае происходит такое прям слияние, все, я в тебе, ты во мне, мы теперь навсегда, мы вдвоем. И вот здесь вот очень много ожидания. Ну, он же будет меня любить, он будет меня хвалить, одобрение где? А если этого не происходит, тогда обида. Вот здесь такая прям детская обидчивость. Ну как же, я же так для него старалась, я все делала, а он там не замечает. Или он может появиться такой контроль. А почему он задерживается? А почему он там ходит куда-то с друзьями? Я что, не важна? То есть вот этот момент, когда он с друзьями или он много работает, а я чувствую, что я не важна, это вот тоже немножко детский момент. Когда, ну, мам, ну когда ты уже придешь, да, или пап, поиграй со мной, я что, вам не важна? То есть мы прям можем заметить, что мы как будто проигрываем вот эти наши какие-то детские сценарии. И когда появляется много контроля, я слежу, чтобы он там приходил вовремя, там не задерживался, либо я начинаю ревновать, переживать, что там у него на работе, а вдруг там вот его повысили, ой, отдельная тема, а вдруг там, не знаю, кто-то на нем там соблазнит его, ну, то, что женщины, да, за что опасаются, про что говорят, на самом деле, где-то внутри могут быть такие страхи, вот здесь прям появляется такое удушение любовью, так скажем. Все, сейчас я его так залюблю, что он никогда никуда не уйдет. Я для него буду делать все. И вот здесь такой происходит момент, когда мы себя, свою вот эту часть, которая и так не самая целостная, еще больше теряем, потому что из-за страха, что он уйдет, например, или он кого-то выберет, или что-то такое, женщина начинает думать, какой мне надо еще стать, чтобы этого не произошло. Так, я должна быть идеальной, я должна вот так готовить, еще похудеть, я буду там, не знаю, качать ягодицы, я буду голодать, я буду все намывать. То есть ее фокус жизни, ее фокус внимания переносится вот в эту картинку, которую она пытается сделать, из страха, что он может уйти, передумать, кого-то лучше встретить и так далее. То есть здесь такая даже иногда паранойя может включаться, что он не ответил на звонок, ой-ой-ой. И вот этот страх, тревога, они так сильно поднимаются, что постоянно приходится себя как-то улучшать. К сожалению, мы видим, насколько большое количество женщин делают какие-то вмешательства в свою внешность, через пластику, что-то еще, в надежде, что если она будет самой красивой, либо самой идеальной, то тогда ее никогда не бросят, не изменят, не отвергнут. Есть те, кто идут не через внешность, а через какие-то, не знаю, регалии. Я такая умная, у меня столько дипломов, ну как же, я вот такой собеседник для него идеальный. Либо вот я сейчас такая буду мать-героиня, я столько родила, я так все идеально сделала. То есть здесь тоже должна быть такая здоровая грань. Конечно, нужно там за собой ухаживать, следить, да, здорово получать образование, быть образцовой матерью, но это не должно быть из страха, что он сейчас уйдет, и тогда такое тоже насилие над собой, может быть, даже невроз, потому что, ну что еще мне сделать, как, что мне еще сделать, а он все равно где-то там не дарит цветы или мало времени со мной проводит, или у нас нет близости и общения, что еще со мной не так. И вот в этот момент женщина как будто теряется в его глазах. Ну, потому что, когда он ее встретил, она была какая-то особенная. У нее что-то было, свои взгляды. Вот это у нее вот так, а вот это вот так. Ага, это было интересно познакомиться, узнать. А когда она пытается все время себя перестроить и стать идеальной, она как будто свою личность, ну, где-то потеряла. Это как похоже на куклу или на манекен, который все время пытается подстроиться. И интереса нет. Ну, потому что у нее нет ни границ, ни своего мнения. Вот в сложных уже таких зависимых отношениях очень часто вообще потребности человека теряются. У него нет своего мнения. А как ты хочешь? А как для тебя? А что еще для тебя сделать? То есть как будто человек переехал в другого. И тому, которого переехали, ему на самом деле тяжеловато. Он чувствует, вот если тоже разбирать, да, с такими парами работать, мужчины говорят, что ну, мне уже как-то тяжело стало, что-то дышится трудно. Как обуза какая-то, я все время что-то должен. Я вот иду домой, и я чувствую, что вот она сейчас на меня со своей любовью. Ну, то есть он чувствует, что у него как будто пространства нет. То есть это тот момент, когда я говорила, да, что здоровые отношения, это когда мы вдвоем идем рядом, но между нами есть вот этот воздух. Да, если, например, даже мы за руку держимся, есть вот этот там полметра или сколько-то воздуха. То есть есть его пространство и есть мое пространство. А вот в созависимых отношениях один всегда заходит на пространство другого и становится тесно. И вот этот момент, когда, как правило, начинаются какие-то первые нездоровые виточки в отношениях, когда партнер может говорить: «Слушай, ты меня достала, отойди, отстань, слушай, что ты привязалась, дай мне...» Вот он как будто уже чувствует, что она эмоционально на него наседает и начинает ее сначала словами, холодностью, отстраненностью. Например, в психологии есть такой тип. Один у нас отстраняющийся, а другой догоняющий. Чем дальше он отстраняется, тем быстрее я за ним иду, ну что ты куда-то ушел. Вот это тоже на это похоже, что чем ближе мы пытаемся быть, тем дальше он отходит, потому что мы как будто слишком далеко заходим на вот это его пространство, а это вопрос его здоровых границ, его потребностей, какой-то свободы, которая у каждого у нас есть. Да, там свои хобби, свои ценности, то, как я вижу, как я провожу день, свое утро, это вот это наше пространство. И дальше, к сожалению, усугубляется эта динамика, если ничего не происходит. Женщина думает, что я чем ближе, то он приблизится, а он отдаляется, и вот здесь он может начать уходить в какие-то постоянные командировки, рыбалки, алкоголизм в том числе. То есть он выпил, и ему как-то уже пофигу, он не чувствует, он в своем мире находится. Либо очень много вот работать, постоянная работа, вообще нет времени на дом. Может здесь начаться уже такое прям очень неуважительное отношение, вплоть до плохих слов, матюков каких-то, даже рукоприкладства, толкания. Никогда не начинается сразу с какого-то битья, по чуть-чуть оно нарастает, там, толкнуть женщину, еще что-то. Ну, либо наоборот. Бывает и наоборот, да, как я уже сказала. То есть вот этот момент вот этих прям нездоровых отношений, он так постепенно нарастает. И вот важная мысль, которую еще хочу сказать здесь, что я заметила. Я очень часто работаю с людьми, которые верят в Бога. У них есть определенные знания. И вот здесь иногда происходит тоже такая смесь, немножечко, мне кажется, неправильная. Мне кажется, важно про это говорить. Иногда женщины, например, говорят: ну вот он выпивает, и это мой крест, потому что зеленый змей искушает, вот он во грехе. И мой крест, ну как бы терпеть и вот помогать, спасать. Либо иногда говорят: наверное, это моя карма, с прошлых жизней. Мне просто вот очень, ну как-то, да, не повезло сейчас, я это отрабатываю. То есть многие люди считают, что это моя проблема, которую мне нужно как-то отработать, пройти. Но если мы вот эти вещи будем рассматривать с точки зрения психологии, мы можем увидеть, что на самом деле здесь не совсем потребность в отрабатывании, либо вот в этом терпении. Здесь, возможно, потребность в действиях. Потому что отношения, как правило, они зависят от нас, от того, в каком состоянии мы в них входим, какой у нас мотив был, да, создавать партнерство или там маму с папой заменить новым человеком, или там, ну, еще разные бывают вот эти мотивы, так скажем, не всегда они по любви, иногда из страха остаться одной, иногда потому что возраст, мне пора семью, то есть нету вот этой вот той детальки, связанной с любовью, на которой вот эти здоровые отношения могли бы вырасти. Если вот эти мотивы не совсем здоровые, то вот мы потом получаем вот эту токсичность, вот эти страдания, алкоголизм, еще что-то. И если мы думаем, что мне просто нужно это там терпеть и отрабатывать, то мы, по сути, не прилагаем вот того важного усилия, которое, возможно, от нас и ждет мир, наша родовая система, потому что, например, у нас все так жили, мамы и бабушки, очень часто всем изменяли, всех били, они были послушные и спасали, принося с утра пиво, чтобы ему было легчало. Если мы видим такой сценарий, правильно ли нести дальше этот крест, или мы могли бы здесь приложить усилия, увидеть, что, возможно, мы не совсем находимся сами, да, в таком здоровом, целостном состоянии, и мы вот входим в такие отношения. И самое печальное, что если мы ничего не делаем, мы же продолжаем этот сценарий. И он продолжает идти и к нашим детям. Поэтому вот здесь такой прям хороший вопрос для анализа, да, насколько я считаю, что вот то, где я страдаю, либо то, где я прорабатываю, несу свой крест, насколько оно действительно в здоровом виде происходит. Может быть, здесь нездоровая ситуация, и здесь нужны действия. Это как раз будет вопрос границ, потребностей, договориться в отношениях, эти роли как-то правильно расставить, закрыть свои уязвимости, свою боль, которая, может быть, от мамы, от папы тянется. Еще очень часто в таких отношениях присутствует теща или свекровь. Мы в тот раз, да, поговорили, это вот сейчас уже следующий этап, когда, так скажем, у нас в семье такие треугольники происходят. Есть я и муж, но еще, например, свекровь. И она все время как будто в нашей семье, ну как будто она с нами живет. А иногда мы живем вместе, это тоже часто встречается. И у нас как будто в паре не двое, а трое. Тут свои есть нюансы, и тоже момент такой не сепарации, когда мужчина слушает маму, выбирает, как она говорит, а не как жена. То есть отсутствует уважение, и мужчина не видит жену как, ну как полноценную личность, которую он выбрал, а слушает маму. Тоже вот момент такой, который может создавать напряжение. В принципе, вся психология, семейная психология, она говорит про напряжение вот в этой системе между партнерами. Это то, что я сказала, когда вот атмосфера тяжелая, когда из этой атмосферы не хочется домой идти, хочется уйти куда-то, что-то там, чем-то закрыться от этих ощущений. Поэтому вся наша работа нацелена на исцеление этого напряжения, на исцеление внутренних уязвимостей, которые могут приводить к нездоровым отношениям. И когда пара занимается этими вещами, она прорабатывает вот эти детские травмы, то мы начинаем смотреть друг на друга по-другому. У нас появляется интерес. Я не хочу ничего как будто поиметь от своего партнера. Мне просто здорово с ним идти. Конечно, у нас есть обязанности, у нас есть договоренности, но они, мы их обсудили, мы оба с ними согласились. У нас есть согласие и мир, какая-то гармония. Наверное, вот это основное, что вот прям приводит к таким нездоровым отношениям.
Спасибо большое за такой подробный рассказ, разбор этой темы, потому что всегда есть над чем подумать, всегда есть возможность подумать, насколько я завишу от человека, который рядом, насколько я его душу. И вот такой вопрос пришел: а если не обижаться молча, что он много работает, а говорить о своей потребности, видеть его чаще, к примеру, и проводить вместе время, это по-взрослому или нет?
Отлично звучит. На самом деле, очень по-взрослому всегда говорить про себя, так скажем, из я-сообщений. Не то, что ты такой сякой, мне там вот обидно, ты такой вот мало времени проводишь, а, дорогой, слушай, ты знаешь, мне вот так грустно, если там вечером тебя нет. Я там готовила, так тебя ждала. Просто пойми, что вот мне неприятно, мне бы хотелось вот так и так. То есть мы аккуратно, с уважением говорим про себя. Вот в такой манере речи намного чаще мужчина слышит, чем когда он чувствует нападение, как я уже говорила, часто с материнской фигурой его связанное, он сразу закрывается и, возможно, даже будет делать назло, как он когда-то маме делал. Поэтому наша задача не в маму входить, а вот в женщину, которая, да, говорит о своих потребностях, и она для него обозначает, что это очень важно. Это важно для нашего союза. Услышь меня, пожалуйста, это мои потребности. Я здесь есть. Как-то так.
Очень практичный инструмент, действительно, я сообщение. Это та техника, с которой начинают все психологи, о которой они рассказывают, потому что это помогает настоящий диалог наладить. И вот тоже проблемный вопрос, вы сегодня об этом много говорили, но вот хочется, видимо, еще раз подтверждения, советов, каких-то шагов. У меня очень сильная привязанность к мужу, мы вместе со школы. И хотя он ведет себя по большому счету нормально, но я не могу избавиться от ревности, и часто наши скандалы именно на эту тему. Это изматывает и меня, и его, но что с этим делать, я не знаю.
Вот это прям прекрасный пример тому, о чем я сегодня говорила, да, я просто с разных сторон, может быть, где-то что-то утрировала, вот как в жизни бывает вот именно вот так, да, может быть, ничего плохого и не происходит, но это изматывает женщину, конечно, тяжело, потому что вот какая-то навязчивая мысль все время проскакивает, а где он, а что он, и, безусловно, это будут конфликты и скандалы. То есть... Вот такая привязанность, особенно когда мы с самого детства, со школы, скорее всего, мы вступали вот в эти отношения, может быть, была какая-то нехватка вот этих чувств любви как-то внутри себя, да, какого-то источника внутри себя, и мы, возможно, в него перенесли в этого мужчину, и тогда у нас вот эта привязанность образовалась. И нам на самом деле, почему ревность? Потому что нам страшно его потерять. Что если я его потеряю, моя привязанность разрушится, и мне опять будет как-то без него не очень хорошо. То есть вот в этой теме есть такая фраза. С ним как-то плохо и без него плохо. Да, вот этот момент говорит нам о том, что произошла вот эта нездоровая привязанность. И я бы смотрела, что внутри меня... Где болит? Какую потребность мне муж закрывает? Что мне там не хватило? Может быть, что-то от мамы, от папы не хватило? Может быть, я сама себе как-то, да, какая-то у меня есть боль, с которой я ничего не сделала, и муж мне ее закрыл. Какая потребность есть в этой привязанности? И можно начать с того, чтобы посмотреть, могу ли я самостоятельно себе эту потребность как-то удовлетворить. Потому что, да, я так понимаю, у нас здесь такая духовная аудитория, можно говорить на тему Бога. Когда мы попадаем вот в такую зависимость, и человек становится для нас смыслом всего, и мы боимся его потерять, он как будто у нас стоит, ну, выше, чем Бог. А духовные отношения, если они тоже создаются не из детско-родительских отношений, ну, это немножко другая тема, когда мы тоже вот как ребеночек ждем, что сейчас он все там исполнит, и на себя ответственность не берем, то... Если у нас эти отношения с Богом выстроены тоже в здоровом таком ключе, мы как-то от Него можем наполняться и любовью, и смыслом, и счастьем. То есть отношения с Ним, они дают нам внутреннюю гармонию, внутреннее самоощущение. У нас есть, появляется какая-то полнота. И тогда мы из этой полноты можем идти в партнерство и не ждать от человека, а что-то ему давать даже. Да? Это и есть уже прослужение. То есть обратите внимание, насколько ваши потребности именно от него зависят, и можно ли как-то давать это себе через Бога, ну, либо, конечно, может помочь психотерапия, то есть мы с этим работаем, мы смотрим, где вот эта боль осталась, где эта потребность, ее насыщаем, прорабатываем ту боль, которая не дает этой полноте проявиться, потому что она, по идее, должна быть, если в здоровом виде мы отделялись, вот эти психологические моменты, в детстве, в юношестве прошли, то у нас, по идее, внутренне должен быть этот ресурс. То есть что мешает чувствовать целостность, наполненность прямо сейчас?
Это интересная работа с самим собой предстоит, но очень важная. Вот вы сегодня говорили про способность дистанцироваться, если это нужно, и пришел вопрос, когда это нужно делать. Часто Ольга Геннадьевича и сегодня у вас услышала про паузу, про дистанцию в отношениях, когда близкий человек не слышит и ведет себя неправильно. Расскажите, пожалуйста, когда к этому стоит прибегать? И еще иногда кажется, что это больше похоже на манипуляцию, как будто не пойдет на пользу отношениям, а только отдалит друг от друга.
Очень важный вопрос. Я бы хотела добавить, что я считаю, и вот на своем опыте, на опыте работы с людьми, что, безусловно, в отношениях мы встречаемся, так скажем, с нашим зеркалом. Наш партнер, он начинает нам отражать, где у нас какая-то боль, где у нас какое-то детское состояние, где нехватка чего-то, где у нас вот эти манипуляции внутри. Мы через партнера видим свою боль. И иногда люди думают, ну, если мне вот больно, я там, ну, вот, ранюсь об него, то, наверное, все у нас как-то неправильно, не тот партнер, надо брать паузу, либо завершать, либо найти другого партнера. Такой очень, да, самый быстрый путь избегания сложности. Это тоже, может быть, такая немного детская позиция. Но если мне здесь плохо, я тогда пошла. Это одна грань. А вторая грань, когда действительно плохо настолько, что ваша безопасность подвергается, да, каким, ну, есть угроза безопасности. Ваше эмоциональное состояние, например, тоже под угрозой. Если вами постоянно манипулируют, если вас постоянно обвиняют, и вы чувствуете, что, ну, вы не можете ни работать, ни заниматься своими делами, там, ни детьми, если все внимание постоянно в конфликтах, и человек как будто вот прям как, может быть, да, такой энергетический вампир из вас все соки вытаскивает, и вам прям плохо, вот это говорит о том, что что-то здесь происходит не так, и если мы не возьмем паузу, не дистанцируемся, не пойдем, может быть, да, к психологу, не пойдем искать ответы, то это будет усугубляться, и, ну, мы можем прийти к неврозу, к депрессии, еще к чему-то, либо вот это насилие, оно будет ухудшаться, потому что мы проблему-то не решаем. Сначала все начинается с эмоционального насилия, когда ты во всем виновата, ты плохая, ты такая сякая, из-за тебя мои в жизни проблемы. То есть партнер на себя не готов брать ответственность, он только обвиняет. Похоже на такие отношения, может быть, наверняка многие знают, в треугольнике Карпмана. Один в жертве, другой агрессор. Вот если это на это похоже, то нужно что-то с этим делать, потому что если мы ничего не делаем, будет усугубление. И, знаете, у меня есть такое ощущение, что оно усугубляется для того, чтобы наконец-то человек как-то вот дошел до какого-то дна, вот что-то произойдет, не знаю, его побьют или его детей побьют. Тогда он наконец-то как будто встанет с колен и скажет: так, все, хватит, нужно что-то наконец-то решать. То есть мы как будто доходим до какой-то самой болезненной точки, когда уже дальше точно невозможно, и наконец-то мы идем что-то решать. Но, возможно, уже тяжело, уже там как снежный ком это все скопилось. Да? Поэтому если вы чувствуете, что что-то не то происходит, здорово бы в этот момент обратиться за помощью и понять, действительно ли у вас здесь токсичная история, и ваш человек-агрессор, и, ну, вообще ни в какую, не видит тоже своих каких-то, да, проблем, не берет на себя ответственность, не хочет увидеть, а что с его стороны, какая его ответственность, мы же в паре, у нас всегда ответственность 50 на 50, что ты делаешь, что я так реагирую, что я делаю, кто кем манипулирует. А бывает, что все-таки с чего я начала, иногда просто внутри какая-то боль, наша личная, что-то детское, что-то приволокли, может быть, уже в предыдущих отношениях так было, тоже можно заметить, оно просто никуда не девается. Если мы сами с этим что-то делаем, наши отношения выправляются в более гармоничное русло, и тем самым мы растем и как личности в духовном плане, и наша семья трансформируется. То есть здесь вот важная грань.
Да, спасибо большое, что об этом рассказали, и здорово, что всегда хороший шаг обращаться к специалистам, потому что самим иногда у нас не хватает сил разобраться. И вот такой вопрос Мария прислала: как научиться принимать мужа, если есть разочарование в нем, обиды, если у него есть зависимость от алкоголя?
Да, такой, наверное, непростой вопрос. Ну вот первая часть вопроса, да, обиды и разочарования, они, как правило, связаны с ожиданиями. Скорее всего, когда вы входили в отношения, было ожидание, как оно будет. Из-за того, что муж оказался не такой, вот здесь у нас накопились обиды и разочарования. Говорить, если психологическим языком, то тогда вопрос в том, почему, да, мы так сильно ожидали, и почему мы не готовы принять, если ну вот он не такой. Наверное, все-таки вот полностью здоровые отношения, основанные на уважении, там, безусловно, есть принятие. Потому что если мы завели кошку, а хотим собаку, ну тогда заведите изначально собаку. Очень сложно переделать человека, это тоже как некое насилие. Другой вопрос, если все было нормально, но пошло какое-то усугубление в отношениях, например, он там стал, не знаю, грубить, издеваться, выпивать, и вот это мы не можем принять, то вот это вопрос уже такого прям психологического характера, что происходит в паре, в вашей системе, что один из пары начинает какое-то девиантное поведение, начинает как-то себя не так вести. Тогда я не знаю, насколько стоит это принимать. Это тоже вот этот вопрос, должна ли я это вытерпеть, в этом ли, да, смысл моего пути, моей там кармы, моей задачи, или все-таки я могу сейчас что-то сделать, чтобы это изменить и прийти к здоровым отношениям, которые, по идее, мне кажется, завещались нам именно здоровые отношения про любовь, про уважение и так далее, где мы развиваемся, где мы растем, ну, как-то и процветание есть, ну, совсем другой вкус, да. То есть я бы вот здесь поглубже просматривала, что именно там за ожидание, что именно происходит, и стоит ли принимать, насколько вы готовы в это играть. Есть люди, которые готовы, их это устраивает, они любят, может быть, страдать в чем-то, и они готовы всю жизнь с этим быть. Вопрос тоже ваших потребностей.
Конечно, тема отношений такая одна из самых непростых, потому что отношения могут принести как сильную радость и счастье, так и самую большую боль. Но здорово, что мы в этом разбираемся. И вот вы говорили о том, что в начале отношений уже можно смотреть на какие-то особенности партнера. И вот такой вопрос пришел: можно ли как-то отследить начало токсичности и какую-то склонность к насилию партнера, если это еще не семья, а только знакомишься с человеком?
Да, именно прекрасно делать это именно на этом этапе, замечать, насколько он, в принципе, уважительно относится к вам и к другим людям, насколько он слышит ваши потребности. Потому что, опять же, токсичность, она среди взрослых не происходит. Она происходит, когда один в ребенке, а другой в родителе. Это то же самое, что было в детстве, когда родитель говорил: мало ли, что ты хочешь, давай делай, что я сказал. То есть подавление, да, воли, неуважение к интересам, к ценностям. Мало ли, что ты хочешь учить французский. Я сказала, будешь математиком. Вот из этой оперы. Если вы видите, что он находится в родительской позиции, и у него проскакивают вот такие моменты, что он с вами не считается, он не уважает то, что вы говорите, он не готов к вашим потребностям прислушиваться, у него нет никакой чуткости, он прет как танк со своим видением и на всех наплевал, то вот это, скорее всего, перерастет дальше. Но тогда у меня всегда вопрос вам, милые, зачем вам такие отношения, да? В каком состоянии мы привлекаем этого партнера, который нами руководит или нас не слушает? Осталось ли что-то в нас детское, что мы как будто опять родителя привлекаем, который не готов с нами как бы на равных, ну вот на равных в плане вот этого уважения личности находиться? То есть можно посмотреть в себя тоже.
И вот естественный вопрос тоже пришел, что делать, если ты уже попал в такие отношения, они такими стали, что делать, если муж не прислушивается к твоим просьбам, всегда находятся аргументы, или сейчас это не вовремя. По многим показателям, которые сейчас рассказывают психологи, у нас не очень здоровые отношения, но что сказать мужу, чтобы он меня услышал, я не знаю.
Да, тоже важный вопрос. Хочу сделать небольшую ремарку, что да, я не знаю всех особенностей ваших отношений, я не могу дать точно какой-то ответ или совет, я могу подсветить, в какую сторону вы можете посмотреть. Безусловно, тем более, если вы видите, да, читаете что-то, изучаете, это классно, и вы видите, что что-то здесь не совсем так, то, наверное, все начинается с разговора, с душевного разговора, что, дорогой, послушай, как-то вот раньше все было так хорошо, у меня там, не знаю, душа пела, у меня было столько вдохновения, отношения давали ресурс, все было так здорово, но вот я сейчас чувствую, что что-то происходит. Опять же, не то, что ты не слышишь меня, а вот мне как-то совсем грустно, у меня как будто, не знаю, в душе там темно стало, мне вот это не хочется, вот это не так. Давай, может быть, мы про это поговорим, для меня это очень важно. Вот я сейчас хочу про свои потребности сказать. По идее, если вы, да, аккуратно поднесете эту информацию, но если он, опять же, не вот такой вот человек, про который я до этого говорила, что ему на все равно, только, да, мой комфорт важен, вот, где он вас услышит, и он может подумать, ну да, что-то тут происходит интересно, что-то действительно такое. Он может начать задавать вопросы, вы можете поделиться. Вы можете сказать, слушай, мне кажется, мы запутались, может быть, как бы ты посмотрел, я, может, думаю сходить к психологу. Может быть, не говорить, идем, мы должны сходить, а закинуть аккуратно эту идею, что, может быть, я думаю сходить, потому что у меня какие-то сложности, я вот думаю где-то вот эту помощь получить, такую беспристрастную, чтобы со стороны люди посмотрели. Может быть, ты захочешь, мы бы когда-нибудь вместе сходили, но я сейчас хочу до тебя донести, что что-то происходит, нужно что-то с этим делать, иначе мне совсем плохо, и все будет усугубляться. Доносить, чтобы он слышал, чтобы он увидел важность, что что-то происходит. Обязательно это проговаривать.
Да, искусство общения, коммуникация в близких отношениях, оно особенно важно, потому что мы учимся этому, например, на работе, если мы должны выступать, но абсолютно не учимся этому в отношении наших близких, и это, я думаю, та зона нашей ответственности, которую мы должны проработать. Вот такой еще вопрос. Была в зависимых отношениях, потом долго собирала себя по кусочкам после расставания. Сейчас боль прошла по отношению к тому человеку, но появился страх снова так же сильно влюбиться. Как с этим можно работать?
Прекрасный вопрос, очень важный, потому что вы все верно описываете, после таких отношений, в которых наша личность была перенесена в другого человека, вот это собрать себя по кусочкам лучше всего подходит, потому что нас уже как будто не было, и мы заново прям восстанавливаемся, свои рамки залечиваем. И, безусловно, абсолютно логично, что ваша внутренняя система, ваша психика, она боится. Еле-еле мы отсюда вышли, хоть как-то себя по кусочкам собрали. Если опять сюда попадем, может, я вообще уже не вытяну. Да? Психика переживает и нас начинает ограждать. И вот здесь есть такая другая сторона темы созависимости, другая медаль, которая называется страх близости. Когда нам очень страшно опять пойти в эту близость, потому что опять можно либо раствориться там, либо нам сделают больно, либо потом опять себя собрать по кусочкам. Поэтому, если говорить языком терапии, мы, конечно, завершаем отношения не только вот здорово, что у вас уже нету боли, то есть вы вот этот первый эмоциональный слой как-то проработали, отпустили, но у нас есть психологическая составляющая, которая пострадала, которая там болела. Если мы вот эту боль исцеляем внутренне, ну, то есть есть специальная работа на эти вещи, если мы работу эту проводим, то у нас автоматом происходит целостность. Мы, по идее, после каждых зависимых отношений, цель нашей системы – прийти в целостность. Если мы в нее пришли, то нам уже тогда не страшно идти в другие отношения, потому что вы будете чувствовать свои границы, вы будете чувствовать свои потребности, вы, по идее, уже не пойдете в растворение, вы сможете, может быть, сначала чуть-чуть это жестковато будет, не трогай меня, так не говори, но пусть нужно найти теперь этот баланс, да, как бы из одной крайности, может, чуть-чуть в другую, но в итоге вот в эту золотую середину мы приходим, и мы уже не растворяемся, если мы действительно завершили вот этот психологический наш аспект в первых отношениях. Пока есть сейчас страх, значит, внутренне еще есть какая-то боль либо какое-то слабое место, которое внутри вас боится опять туда попасть. Поэтому я бы здесь вот дорабатывала, прям доисцеляла эту штуку.
Благодарю за ответ. Да, это очень важно. Завершить дело до конца. И мы сегодня говорили о болезненных отношениях. Вот пришел вопрос. Мне кажется, важно услышать, как выглядит здоровая зависимость. Я пытаюсь работать со своей привязанностью к мужу, чтобы она его не душила. Но это выглядит, как будто я не позволяю себе любить и ограничиваю свои чувства. И муж тоже чувствует эту искусственность. Как правильно с этим работать, чтобы и любить по-настоящему, и на полную, но и не повиснуть на шее у мужа?
Угу. Да, очень ценный вопрос. Наверное, правильнее сказать, что, безусловно, просто есть другая такая крайность, когда люди говорят, я скучаю, я что, в зависимости? Скучать, любить, желать поддержку в каком-то виде одобрения или комплименты – это нормально. Но это не должно стать самым главным в отношениях. Безусловно, мы находимся в такой здоровой взаимозависимости, когда мы друг другу с мужем нужны. Я ему все равно это даю, он мне вот это, мы обмениваемся. Вот обмен, он абсолютно здоровый и нормальный. Но когда происходит вот этот перенос в него, что вот все внимание в нем, смысл в нем, счастье мое в нем и любовь вся в нем, вот здесь очень важно остановиться и посмотреть, если я начинаю его душить этой любовью, что я хочу, какая у меня цель. Скорее всего, я предполагаю, получить еще больше от него тогда любви. Как будто чем я ему больше, тогда он мне в ответ даст больше. Но вот здесь происходит вот это душение. И тогда нам очень важно, ну, как бы взять паузу у себя внутри и посмотреть на себя. Есть ли у меня источник любви к самой к себе сейчас? Чтобы я не через него себя наполняла, а через себя. Через себя и через отношения с Богом, через еще что-то, да? Где вот эти мои здоровые границы, где я могу себя наполнять? Если оно внутри есть, у нас нет такой жесткой потребности душить. Тогда с той стороны происходит здоровая дистанция, когда мы не душим, появляется вот это пространство между партнерами. И партнер сам хочет сближаться, он готов идти, потому что на него не виснут и его не тянут. И вот этот вот прям здоровый механизм, когда мы соединяемся, чуть-чуть отдаляемся, соединяемся, отдаляемся, мы идем рядышком. А, конечно, если у вас много чувств и вашему партнеру комфортно, почему нет? Это может быть стиль вашей семьи. Если ему от этого не тяжело, и у вас, правда, их много, находите способы, как это транслировать. Можно через слова, через еду, через какие-то действия, через что угодно. Если это комфортно, значит, это нормально.
Благодарю, мне пришел образ танца, потому что в танце люди, они не висят друг на дружке, они танцуют вместе, прекрасные какие-то комбинации, у них есть пространство между ними, они тоже то сближаются, то отдаляются. Вот этот танец отношений — это прекрасное действие. Спасибо большое, что сегодня рассказали нам о том, как выглядят здоровые отношения, как нездоровые, и дали ценные шаги на пути к здоровой семье, к здоровым отношениям с нашими партнерами, к здоровым отношениям с нашими близкими. Это очень важно. Я надеюсь, что это вам поможет, нашим слушателям, прийти к счастью, гармонии внутри и снаружи.
Благодарю вас.
Спасибо, дорогая Кира, и тогда до встречи через неделю.
Да?